Сейчас приглашаю вас на программу «Петербургские маскарады».
А под маской было звездно, улыбалась чья-то повесть, короталась тихо ночь, и задумчивая совесть, тихо плавая над бездной, уводила время прочь. Сколько превращений было определено Петербургу в пространстве и во времени с самого его основания, и сколько обличий ему суждено было принять. Проклятое место, чиновный мундирный город, черствый и пустой, немецкое пятно на русской карте. И это еще не все маски Петербурга. Что же он был в действительности, этот странный, немыслимый город, разорвавший путы замкнутого национального бытия и вышедший на всемирно-историческую арену, как всем показалось, в маскарадном костюме? Не потому ли так полюбились в Петербурге маскарады, что притворство стало его натурой? Иностранцы пожимали плечами и тихонько потешались, хмыкая в кулак. Все здесь казалось пародией на Европу. Русские молчаливо хмурились. Немецкое и голландское платье было непривычно и неудобно. Туфли с пряжками сдавливали ноги. Дома отстроены наскоро, и при малейшем ветре валятся черепицы, и стены трясутся, когда мимо проезжают экипажи, потому что под фундаментом болото. Никуда не денешься. Болото. Даже природа здесь так отлична от природы русской земли, как и племя, ютящееся в окрестностях Петербурга. Конечно, сквозь глухое враждебное чувство к этому городу где-то в подсознании проступало торжество. Столица на покоренной, отвоеванной земле. Но в долгосрочность ее жизни мало кто верил.
Игрище с маскарадными переодеваниями. Днем маскарад в Сенате, вечером на ассамблее. В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались взад и вперед при беспрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен, молодые блистали всей роскошью моды. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимую стариною. Чипцы сбивались на соболью шапочку, а рабронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием присутствовали на сих нововведенных игрищах, и с досадою косились на жены дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и разговаривая, как будто дома.
А между тем, Вся эта безумная затея, этот маскарад, как-то слишком затянулся. И декорации для него все разрастались. Они не такие уж и картонные. Их нелегко свернуть, спрятать до следующего костюмированного бала. Дворцы громадные, каменные, с флигелями и кухнями. Очень красивые сады. И царь пообещал, если проживу 3 года, буду иметь сад лучше, чем в Версале у французского короля. Я к розам хочу, в тот единственный сад, где лучшее в мире стоит из оград. Но это будет потом. Потом. А сейчас сюда привезена для сада морем из Венеции даже целая беседка из алебастра и мрамора. И уже стали мастить камнем улицы. Правда, еще и через 100 лет путешествующий француз напишет с раздражением: «Здесь, где климат все разрушает, строят дворцы из дерева, дома из досок и храмы из гипса. Поэтому русские рабочие всю свою жизнь перестраивают летом то, что зима разрушила». Желтый пар петербургской зимы, желтый снег, облипающий плиты. Я не знаю, где вы и где мы, только знаю, что крепко мы слиты. Даже в мае, когда разлиты белые ночи над волнами тени, там не чары весенней мечты, там отрава бесплодных хотений. Ах, как часто эти бесплодные хотения петербуржцы топили в вихре маскарадов.
Маскарады были завезены из Европы. Грандиозный маскарад, Машкерад, был устроен в Петербурге в 1723 году по случаю годовщины нештатского мира и встречи Ботика Петра I, привезенного в Петербург из Москвы. А 17 января 1740 года, когда жестокий холод сковал город и мороз достигал 45 градусов ниже нуля, состоялся шутовской маскарад со свадьбою в ледяном доме. На набережной Невы, между Зимним дворцом и Адмиралтейством, изо льда было выстроено здание для свадьбы шута Голицына с шутихою Бужениновой. Сам дом, по словам современников, ледяною прозрачностью и синего цвету на гораздо дрожайший камень, нежели на мрамор походил. Дом был украшен множеством ледяных же изделий. Там, на ледяном слоне в натуральную величину, сидел ледяной проводник персиянин, и слон выбрасывал из хобота днем воду, а ночью зажженный факел нефти. Создать это ледяное строение могло только маскарадное сознание анинского времени. Потом маскарады приурочивали к коронационным торжествам, святкам и просто как разновидность балов. Затеянные из-под палки, они неожиданно прижились. Маскарады стали явлением не просто городской жизни, но именно петербургской. Они несли в себе черты времени. В них причудливо сочетались мотивы народных гуляний с увлечением античностью и средневековьем. Thank you.
маскарады 18-го столетия отличались грубой веселостью, простотой нравов, жесткими правилами. Еще на лестнице послышались песни, хохот, писк, кваканье, говор на разные голоса. Как огромный гремучий змей втянулись перевязанные в зал, сгибаясь в кольце и разгибаясь в бесчисленных изворотах. Тут были инка, грант и донна, испанцы. Шлейф донны несли два карла. Сбитенщик с огромным подушечным брюхом давал руку турку. Трубачист великолепной семирамиде в фижмах, чертенок капуцину. Тут выступал журавль, у которого туловище было из вывороченной шубы калмыцкого меха, шея из рукава, надетая на ручку половой щетки, нос из расщепленной надвое лучины, а ноги просто человеческие в сапогах. Рядом ревел медведь, эту роль играл человек в медвежьей шубе вверх шерстью. Одним словом, тут был полный доморощенный маскарад, какое только младенческое искусство тогдашнего времени могло устроить. В затеях подобного рода наши предки не были изящны. Зато они веселились неравнодушно, нежеманно. Один только рыцарь, запаянный с ног до головы в благородный и неблагородный металл, отличался приличием и богатством своей одежды. Он один хранил угрюмое молчание. И стрельчатые ресницы опускает маска вниз. Снится маски, снится рыцарь. Темный рыцарь, улыбнись. Он рассказывает сказки, опершись на меч. И она внимает в маске. И за ними тихий танец отдаленных встреч. Но в этой отдаленной встрече уже маячит силуэт 19-го столетия, когда маскарады становились все тоньченнее, таинственнее и злее.
А там, на исходе первого века жизни Петербурга, его вельможи тешились самым беззастенчивым образом. В первые годы царствования Екатерины II придворные увеселения были распределены по дням. В воскресенье назначался бал во дворце, в понедельник – французская комедия, во вторник – отдых. В среду – русская комедия, в четверг – трагедия или французская опера, причем в этот день гости могли являться в масках, чтобы из театра прямо ехать в вольный маскарад. Рассказывают, что екатерининского министра Безбородко зимою по воскресеньям всегда можно было встретить в маскараде у Леона на Невском, где был купеческий клуб у Казанского моста. Здесь он проводил время до 5 часов утра. В 8 часов утра его будили, окачивали холодную водою, одевали и полусонного отправляли во дворец, где только у дверей императрицы он становился серьезным и дельным министром. Государыня и сама езжала в маскарады, где садилась в ложу замаскированная. Екатерина ездила на такие маскарады всегда в чужой карете, но полиция тотчас же узнавала государыню по походке и по неразлучной при ней свите. Она очень любила, когда перед нею маски плясали в присядку. Екатерина любила устраивать непреднамеренные маскарады. По указу в день вечерних собраний в Эрмитаже были заранее приготовлены маскарадные наряды. Вдруг, по внезапному распоряжению, дамы и кавалеры наскоро и без разбора одевались и выходили в масках, так что одни других не скоро узнавали. По пятницам маскарады давались при дворе. В субботу полагался отдых.
XVI столетия в Петербурге представляли собой маскарад. Такой была карусель 1766 года на Дворцовой площади в специально построенном амфитеатре. Карусель состояла из 4 кадрилей – славянской, римской, индийской и турецкой. В день карусели 16 июня в 2 часа пополудни был дан сигнал из 3 пушек с крепости Адмиралтейской, чтобы дамы и кавалеры каждой кадрили собирались в назначенные им места. Славянская и римская у летнего сада в поставленные на лугу шатры, турецкая и индийская в шатрах в Малой Морской. О, в этих маскарадных шествиях уже чувствовалась уверенная походка Петербурга. Эхо его шагов тонуло в беспредельных просторах России. Но чуткое европейское ухо безошибочно выделяло его ритм и размер. Европа недоумевала. Город, создававшийся по европейскому образцу европейскими же архитекторами, все время сбивался на что-то иное.
Лучше других свое недоумение и раздражение выразил маркиз де Кюстин в попытках прокомментировать фальшивый лик и характер Петербурга, претендующего на европейский статус. Благодаря пустоте, господствующей здесь везде, памятники кажутся слишком маленькими для своих мест. Они теряются в беспредельности. Александровская колонна считается более высокой, чем колонна Вандомской площади вследствие размеров ее пьедестала. Стержень сделан из цельного куска гранита и притом самого большого, какой только был обработан руками человека. И что же? Эта громадная колонна, воздвигнутая на площади, производит впечатление кола. А дома, окаймляющие площадь, кажутся такими низкими, что имеют вид частокола. На одном конце этого громадного поля, противоположном Александровской колонне, возвышается собор святого Исаакия, а дальше дворец Сената. Затем на углу этой длинной площади у Невы мы видим, или, по крайней мере, стараемся увидеть, статую Петра Великого на ее гранитной скале, которая исчезает в беспредельности, как камень на песчаном берегу.
Почти через 100 лет Николай Анциферов напишет: «Архитектура Петербурга требует широких пространств, далеких перспектив, плавных линий Невы и каналов, небесных просторов, туч, туманов и иния. И ясное небо, четкие очертания далей также помогают понять красоту строений Петербурга, как и туманы в хмурые ненастные дни». Здесь воздвигались не отдельные здания с их самодавляющей красотой, а строились целые архитектурные пейзажи. Вот они, отдаленные друг от друга встречи с Петербургом. Где подлинное лицо, а где маскарадные одежды? У Петербурга много таких взглядов, обращенных к себе и в себя. Из прошлого в будущее – и в полоборота назад. XVIII век с его маскарадами, забавами еще всплывет в работах Лансере, Бенуа, Сомова.
Маскарад в Петербурге XIX века утратил былую простоту, приобрел иное звучание, стал сложнее и многообразнее. В самом начале века публичные балы и маскарады славились у Фильета. Здесь петербургское высшее общество освобождалось от оков этикета и вполне предавалось веселости, конечно, не выходя из пределов приличия. В 20-е годы были популярны маскарады в Зимнем дворце. Более 30 тысяч билетов раздавалось желающим быть в этом маскараде, которому не было подобного по разнообразию костюмов.
Блестящие маскарады давались также в дворянском собрании, особенно на Масленице и раннюю весною ежегодно, так называемый маскарад и лотерея. В этом маскараде в час ночи на особой эстраде при звуках трубы разыгрывали разные галантерейные вещи. Этим маскарадом оканчивались бальные и маскарадные собрания петербургской публики до осени. Но летом некоторые откупщики и богатые люди давали праздники в своих садах ничуть не хуже зимних маскарадов. Так в 20-х годах недалеко от Большого Охтинского перевоза жил богач Ганин, известный лукуловскими пиршествами в своем саду. Из зелени и цветов устраивалось множество беседок и храмов. В каждой беседке для гостей был сервирован роскошный ужин. Вся крепостная прислуга при этом была костюмирована. Женщины — нимфами, наядами, сильфидами. Мужчины — гениями и селенами. Дети — амурами. Они прислуживали у стола, сатиры и нимфы кружились в веселых плясках. Нередко, впрочем, природа помрачала эти праздники. Небо затягивалось тучами, гром заглушал музыку, а сильный дождь разводил вино. Начиналась всеобщая сумятица. У сельфид ветер срывал туники, амуры теряли башмаки, а нимфы вязли в грязи.
При императоре Александре I во время маскарадов во дворце было обыкновение спрашивать имя того, кто первый входил в маскарад, и у последнего, кто его покидал. Имена этих господ на другое утро докладывали императору. Однажды вышел курьезный случай. Один начальник отделения военного министерства, состоявшего под управлением графа Аракчеева, никогда не бывал ни в маскараде, ни в театре. Всю жизнь он вставал с петухами и ложился спать в 10 часов вечера. Однажды его жена и приехавшая из провинции свояченица уговорили старика поехать с ними в маскарад. На свое несчастье он согласился. В огромном нижнем этаже дворца в проходных комнатах стояли кресла в маленьких неосвещенных кабинетцах. Этот господин юркнул в один из таких кабинетцев, сказав своим дамам, чтобы они следовали за толпой и совершали бы свой маскарадный обход, а потом зашли за ним. Но им это не удалось сделать. Кабинетцев было такое множество, и была такая страшная давка, что дамы в отчаянии отправились домой одни, а старика утром разбудили полотеры. Через год, когда Аракчеев делал представление к наградам и среди первых был его лучший работник, этот начальник отделения, государь вычеркнул последнего. Аракчеев пытался замолвить за него слово, но государь прервал его. «Вы ничего не знаете. Этот чиновник посещает все маскарады, он первый появляется и последний уезжает. Это уже не работник».
Маскарад XIX века стал своеобразной моделью превратности и насмешек судьбы, загадок жизни. Идея маскарада с подставными лицами, с переменой образов витала над Петербургом. В пушкинской «Пиковой даме» человек вдруг предстает в виде игорной карты. Петербург Гоголя становится городом необычных превращений. Какая быстрая совершается фантасмагория на Невском проспекте в течение только одного дня. Образы, проходящие по нему, не люди, а все какие-то маски. Но маски не фантастические, а самые реальные, давящие унылостью своих будней. Невозможно различить людей, мелькают какие-то обрывки. Вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук. Бакенбарды бархатные, атласные, черные, как уголь. Усы, которым посвящена лучшая половина жизни. Талии не толще бутылочной шейки. Главный проспект Петербурга – улица мечты и обмана. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь, сгущенную массой, наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов. Когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейтеры кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде. Надевание маски в лермонтовском маскараде стало неким заковыванием в социальный невроз. Но когда маска отброшена, в груди ее порой бушует страсть, боязнь рассудок мысли гонит, и если как-нибудь, забывши света власть, она покров с нее уронит, предастся чувствам всей душой, тогда прости и счастье, и покой. Свет тут, он тайны знать не хочет, он по виду, по платью встретит честность и порок, но не снесет приличием обиду и в наказаниях жесток. Появление среди прочих неизвестного тайного соглядатая придавало маскарадному действию потусторонний смысл. Схожее зловещее присутствие возникнет через 100 лет в поэме Анны Ахматовой. «С детства ряжных я боялась. Мне всегда почему-то казалось, что какая-то лишняя тень среди них без лица и названия затесалась. В маскарадах была такая концентрация тайных помыслов, страстей, пустого любопытства и злой иронии, что посещение их стало считаться признаком дурного тона».
Не в последнюю очередь устроителями маскарадов двигали коммерческие интересы. Еще в 1762 году известный Локотельни получил в Петербурге разрешение на устройство маскарадов. Когда они удались, театральное управление стало сдавать право устраивать маскарады в аренду, а с начала XIX века оставило это право за собой и получало от театральных маскарадов 60-70 тысяч рублей ежегодно. Самые популярные из петербургских маскарадов, бесспорно, маскарады Большого театра. Хотя порою по всем залам атмосфера доходит там почти до банной температуры, хотя в столовой постоянно накурено табачищем, а по всем лестницам распространяется нестерпимый запах от жарящихся на кухне рябчиков и бифштексов, однако петербургская публика весьма усердствует и благоволит к театральным маскарадам. Маскарад служит пунктом безразличного вмещения всех каст и сословий. Вы думаете, например, что эта великосветская дама, блистающая на словах своей наивностью и целомудрием относительно некоторых предметов житейской опытности, в то время как она с любопытством спрашивает, что такое маскарад, и сожалеет, что никогда не видела его, вы думаете, она и в самом деле никогда не бывала там? Жестоко ошибаетесь. Бывает, бывает, довольно часто. Почти постоянно бывает, но ездит с предосторожностями. В маскарадных ложах между светскими дамами иногда выходят прелюбопытные стычки, причем каждая злобно и ревниво замечает в глазу другой малейшую соринку, а на завтра, без масок, обе будут казаться милейшими приятельницами и удивляться одна перед другой, что это, дескать, наши мужья находят в этих маскарадах, и станут уверять друг друга, что обе не имеют о запретном плоде никакого понятия. А это престарелая Матрона. Скрывши под капюшоном и маской свое безобразие, она из темной литерной ложи высматривает себе поклонников, очень юных и вполне ей неизвестных. А этот почтенный старичок, весь на пружинах, стан в корсете, шея на подпорках,
дабы голова не качалась чересчур шибко. Лицо и волосы раскрашены, одна нога в гробу, другая на маскарадном паркете. Он уверяет, что бывает здесь больше для внука, а внук должно быть больше для дедушки.
Маскарад, как и все в Петербурге, имеет своих завсегдатаев. Есть личности, которых вы видите везде и всюду, но есть такие, которых можно встретить только в маскараде.
Тихо шепчет маска маски, злая маска, маски скромной, третья смущена, и еще темней на темной завесе окна.
XIX век летел к концу. Россия и Европа давно привыкли к Петербургу. Он уже оказывал влияние. Его характер, его двойственность, многоликость задевали. Под эпитетом «петербургский» подразумевали нечто совершенно конкретное и характерное. Петербургские нравы, петербургский тон, практичность, страсти, петербургский взгляд.
В самом начале 20 века в творчестве Блока появились петербургские маски. Очень условные, едва обозначенные. Они могли возникнуть только на петербургской почве. У окна сидит Пьеро в белом балахоне, мечтательный, бледный. Совершенно неожиданно и непонятно откуда появляется необыкновенно красивая девушка с простым и тихим лицом матовой белизны. Равнодушен взор спокойных глаз. За плечами лежит заплетенная коса, стоит неподвижно. Восторженный Пьеро молитвенно опускается на колени. Появляется стройный юноша в платье орликина. Он кладет руку на плечо Пьеро. Пьеро сваливается навзничь. Орликин уводит Коломбину. Бал. Маски кружатся под тихие звуки танца. Грустный Пьеро сидит среди сцены на той скамье, где обыкновенно целуются Венера и Тангейзер. Через некоторое время на той же скамье обнаруживается пара влюбленных. Он в голубом, она в розовом. Маски цвета одежд. Их скрывает от зрителей тихий танец остальных масок и паяцев. В середину танца вырывается другая пара влюбленных. Впереди она в черной маске и вьющемся красном плаще. Позади он, весь в черном, гибкий, в красной маске и черном плаще. Движения стремительны. В эту минуту одному из паяцев пришло в голову выкинуть шутку. Он подбегает к влюбленному и показывает ему длинный язык. Влюбленный бьет с размаху паяца по голове. Паяц перегнулся через рампу и повис. Из головы его брызжет струя клюквенного сока. Шум, суматоха. Появляется факельное шествие с орликином впереди. Он прыгает в окно. Даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге. Бумага лопнула. Орликин полетел вверх ногами в пустоту. В бумажном разрыве видно одно светлеющее небо. Ночь истекает, копошится утро. На фоне занимающейся зари стоит чуть колеблемая рассветным ветром смерть. В длинных белых пеленах с матовым женственным лицом и с косой на плече. В это предсмертное, предгрозовое время вдруг открылось величие Петербурга. Каким близким стал город, как сроднилась с ним душа. Когда-то маркиз де Кюстин написал о создателях Петербурга. Упрямые подражатели, они принимают свое тщеславие за гений и думают, что призваны воспроизвести у себя сразу и в большом размере памятники всего мира. Но оказалось, что заложники стран Юга, Запада и Востока прижились в Петербурге. Он принял их, сделал своими, будто они были для него созданы. Египетские сфинксы с лицом Аменхотепа III, маньчжурские львы, пальмы в ботаническом саду, колоннада горного института, напоминающая греческие храмы Пестума, растральные колонны у биржи на манер римских, арка Новой Голландии, минареты мусульманской мечети, синагога. Как много прояснилось теперь в Петербурге. Он перестал быть чужеродным для России. Стало ясно, что породившая этот город эпоха петровских реформ, казавшаяся апокалиптическим катаклизмом в истории русской культуры, не прервала линию ее развития. Она возродилась на новом уровне усвоения западноевропейского опыта. «Начавшись революционным отрывом от Руси, — писал Георгий Федотов, — двухвековая история Петербурга есть история медленного возвращения. Все с большей чистотой и ясностью звучит русская тема в новой культуре. Революция, ударив всей тяжестью по Петербургу, разогнала все прошлое, наносное в нем. И оказалось, к изумлению многих, что есть и глубоко почвенное. Есть и православный Петроград, столица Северной Руси. Многие петербуржцы впервые в поисках картошки исколесили свои уезды. И что же они нашли там, на предполагаемом финском болоте, русский суглинок, тысячелетние поселки-погосты, народ, сохранивший в 3 часах езды от столицы песни, поверья, богатую славянскую обрядность, чудесную резьбу своих изб.
Было удивительно, когда в начале 20-х годов с Петербурга слетела вся лишняя пестрота. Именно в эту пору он вдруг стал самим собой. Но впереди его уже стерегла самая трудная, самая страшная череда событий. Начинался долгий маскарад переименований, переодеваний, переписывания истории и подмены фактов. Каким-то мистическим совпадением было то, что в дни революции 17-го года в Александринском театре шел лермонтовский маскарад в постановке Мейерхольда. В настоящие маскарадные шествия превратились в дальнейшем праздничные демонстрации 7 ноября и 1 мая. Уже в 3-ю годовщину революции на Дворцовой площади, переименованной в площадь Урицкого, было поставлено взятие Зимнего дворца. Действующих лиц было 8 тысяч человек. Тут был и театр теней, когда в освещенных окнах дворца появились силуэты сражающихся, и световые эффекты от 150 мощных прожекторов. По воспоминаниям Юрия Анненкова, во время действия случилось недоразумение. Когда дошла очередь до выстрелов «Авроры», нажали кнопку сигнализации, и раздался залп, другой, третий. Снова нажали кнопку, чтобы остановить залпы, но пальба продолжалась. 5, 8, 10. Стало ясно, что сигнализация не работает. Канонада была неудержима. Послали гонца на велосипеде. Наконец все прекратилось, и грянул оркестр в 500 человек. Но что удивительно, бесчисленные зрители даже не ощутили драматического недоразумения, приняв канонаду за боевой аккомпанемент. Подобный же грандиозный маскарад повторился почти через 50 лет, в 1967 году, в дни полувековой даты революции. Были массовые переодевания курсантов военных училищ в революционных матросов и солдат. К финляндскому вокзалу подъезжал паровоз с опломбированным вагоном.
На памяти всех горожан каждый год гигантскими разрисованными щитами маскировали фасады зданий на Дворцовой площади, в то время как в захолустных городишках воссоздавали в декорациях Зимний дворец и здание главного штаба. В Ленинграде же надевали маски на подлинных свидетелей октябрьских событий.
В 70-е годы с цинизмом, столь свойственным маскараду, за выход на демонстрацию, занесение знамени или транспаранта на предприятиях платили деньги и давали отгулы. А в предвоенные годы маскарадные недоразумения могли обернуться трагедией.
Петербургские тени иногда возвращались. В поэме Анны Ахматовой они явились в виде маскарадных ряженых. Иного появления быть не могло. Веселиться, так веселиться. Только как же могло случиться, что одна я из них жива? Отшумел, отлетел петербургский маскарад 20-го столетия. Остались неизгладимые рубцы и шрамы. Но одно бесспорно. В какие бы одежды ни рядили город, в какие бы рамки его ни заключали, Петербург сбрасывает все маски. Но маскарадное сознание этим не исчерпано. И, может быть, уже начинается очередной маскарад.
Звучала литературно-музыкальная композиция «Петербургские маскарады», автор Валентина Лелина. В этой передаче были использованы фрагменты произведений Пушкина, Ложечникова, Пыляева, Крестовского, Иннокентия Анинского, Александра Блока, Анны Ахматовой. Запись из фондов радио. сейчас в нашем эфире киномузыка Евгения Доги. Прозвучат композиции из кинофильмов «Мой ласковый и нежный зверь», «Гонки по вертикали» и «Анна Павлова».